я вам скажу, благословение Божье обогащает и печали с собой не приносит. Как хорошо, когда наши дети вот так вот с детства, пусть еще где-то ошибаются, где-то чуть-чуть не так, еще подправлять надо, но богобоязненность чтоб была, чтоб твердо держали правую руку, когда что-то будет предлагать там или еще что-то такое. А главное, дело не в правой руке, а в сердце ребенка, когда переживает, когда смотрит, когда оценивает, когда старается оценить то или другое обстоятельство. Это очень положительно. И скажу вам, я прошлый месяц, когда побывал в этой семье, я порадовался, думаю, Боже мой, благодарю Тебя, что вот и в наше время есть святые такие вот дети Божьи, где воспитывается в страхе Господнем, будет успех. Из таковых успех будет. Мы можем воспитываться в разных условиях. Одни в тесноте, другие больше свободе, меньше свободе. Но, братья и сестры, для всех времен, для всей обстановки утверждать Царствие Божие нелегко. Сильные миры всего всегда хотят утвердить другие какие-то порядки, а у Бога порядки. Один из знаменитостей российских, я не буду сознательно называть его имени, который он объявил уже, что желает быть президентом России. В следующем году будет избрание президента. И он давал интервью. Я слышал это интервью, и мне стало жутко. Задают вопрос, если вы будете президентом, скажите, в социальном плане, может быть ли равенство так, чтобы все были равны? Он сказал так. Пока церковь на земле, этого невозможно. То есть у церкви есть такие каноны, которые, не гибкие, они 2000 лет назад вот установились и не с места больше. А здесь нужна гибкость. Братья и сестры, пока церковь на земле, дьявол не все может. Но пока церковь на земле. Но это уже другая тема, я не буду уклоняться в нее, совершенно не хочу. Одно только лишь скажу, что уж осталось-то совсем немножко. Совсем немного для того, чтобы сказать, Господи, я сделал все, что могу сделать. Совсем немножко осталось, чтобы подвести черту под нашей борьбой, под всеми нашими усилиями, всеми вздохами нашими тяжелыми. Совсем немножко осталось. Я, братья и сестры, переживаю, что Иисус Христос видел самую главную беду в 20 веке. Когда, помните, тяжело вздыхая, смотрел в 20 век и говорит, приду на землю, найду ли веру на земле. Вот о чем он переживал. И вот эта молитва, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, мы должны молиться ей каждый день. Я не хочу сказать, что заучено, не хочу сказать, что только такими словами, но суть, само содержание, само стремление, само целеустремленность в этом направлении должна быть обязательно. И суть не во многих словах человеческой мудрости. Нет. Братья и сестры, я далек от того, чтобы везде делать ревизию и давать свои оценки. Я далек от этого. Но знаете, что я на что обратил внимание, когда вот так вот по Германии вот, проезжают церкви, и вот на что обратил внимание. В церкви очень мало молитвы. Ну, вслух. Ну, я не хочу сказать, как надо, надо только так, я далек от этого. Но в целом мало молитв. И среди молодежи мало молитв. Как-то мало молится. Суть-то не в том, чтобы в показное было, даже не в этом дело. Но молится мало. Надо, видимо, поощрять, чтобы и вот эти детки молились. Все. И важно, по-русски, по-немецки. Но молиться должны вслух. Друг час. Может быть, какой-то час для общей молитвы выделить для детей. Может быть. Однажды я обратил внимание на одного мальчика, который часто молится. Я тоже переживал за него. Я говорю, милый мой, я боюсь ему сделать замечание, что ты очень часто молишься. Думаю, погожу окончательно. И не будет молиться, тоже плохо. Я говорю, деточка, давай с тобой... А ему всего 10 лет. Я говорю, давай с тобой так договоримся. Ты не должен молиться каждое собрание. Не должен. Ты можешь молиться только лишь тогда, когда тебя что-то коснется твоего сердца, и твоя молитва должна носить ярко выраженное содержание какой-то проповеди. Вот тогда можешь молиться. Вот так я с ним поговорил. Ну и скажу, все равно раз в неделю ты все равно молился. Он, этот мальчик. И вот однажды проповедник говорил проповедь такую. Значит, призвал слуг своих, вот тебе 10 городов, ты был верен, тебе 5 городов, тебе 2 города, вот вы помните, да? Эту притчу читал он. Этот мальчик молится. Господи, когда ты будешь распределять города, оставь мне хоть один город. При распределении, чтобы у него город-то был один. И вы знаете, он так сердечно помолился, я посмотрел у многих улыбки. Ну, интересно, как мальчик-то помолился. А я с удовольствием сказал аминь на эту молитву. Ну и, конечно, на следующий день прихожу в этот дом, а у них 9 детей, да, прихожу в этот дом, я говорю, милый, ты очень правильно помолился, и я на твою молитву сказал аминь, но ты трудного просишь. Это очень сложно, чтобы тебя сделать мэром города в Царстве Небесном. Ты должен быть верен в малом. Бог тебя должен проверить основательно. Когда? Вот сейчас. Сейчас. Тебе 10 лет. У тебя много братьев и сестер младше тебя и старше тебя. Пожалуйста, мама не успевает. Следи за ними, чтобы все детки помолились и утром, вечером, чтобы на собрании сидели хорошо, чтобы глазки закрывали во время молитвы. Ну, словом, и когда сохранишь верность, вот так вот правильно прожил в своей семье, среди отроков будешь, среди молодежи, другое служение в церкви, большее служение, и постепенно Бог будет тебя поднимать в служении, в зависимости, как ты будешь справляться, и, может быть, и мэром города будешь в Царстве Небесном. Но это нужно быть лучше всех. Помолились Богу, расстались. Через несколько месяцев хозяйка мне говорит, мама этой семьи, говорит, брат Миша, о чем ты говорил с моим сыном? А что такое? Он идет в школу к 8 часам. Всех детей поднимает, стаскивает с кровати, давайте помолимся, потому что если я иду в школу, вы без молитвы начнете день. Вот давайте помолимся, потом ложитесь как хотите. общем, свои порядки стал устанавливать, чтобы помолиться вместе со всей семьей. Да, ну, как там будет, знаете, важно сама суть, правильную основу, чтобы и молитва-то была, она, знаете, и содержательная, и конкретная, и детей приучать к конкретным молитвам. Это очень важно, это необходимо так. Как-то я подхожу в один дом, ну и... А у них там 5 детей. Я говорю, детям, сейчас вот скоро Новый год будет. Давайте мы рассудим. Ну вот, по одной вашей нужде мы сейчас принесем Господу, чтобы Бог исполнил вас следующий год. Вы подумайте и скажите эту вашу нужду. Каждому разрешается только одну нужду принести. И мы помолимся Богу. Ну, когда собрались, детки, начинайте. Мальчик, годик, наверное, 4, а может быть 5, не знаю, говорит: я хочу быть в следующем году богатым. То есть как богатым? Мы же как договорились, нужда должна быть конкретной, а не просто богатым. Ты скажи, что ты хочешь. Я хочу новый пододеяльник. Ну а зачем тебе новый пододеяльник? Моя правая нога все время попадает в дырку каждую ночь. Ну хорошо. Помолимся о новом пододеяльнике. Я хочу сказать, для 4-5-летнего это хорошо. Вот такие нужды, нормальные, такие просьбы, правильные. А каждая нужда должна иметь конкретность. Не в общем, абстрактно. Пошли мне благословение. Как ты видишь это благословение? В чем оно конкретно должно? Как ты видишь его? Помолились. Следующая нужда какая? Девочка. И лет 12. А я хочу, чтобы в новом году я получила рождение свыше. Милая, что ты не знаешь, как это нужно делать? Ты бы вышла при церкви, попросила бы, чтобы церковь за тебя помолилась. Или стесняешься? Нет, я не стесняюсь, я могу выйти. Я думал об этом, но я боюсь выйти. А чего ты боишься? А я боюсь, если я попрошу, чтобы обо мне помолились, и обо мне все помолятся, а что, если во мне после этого никаких перемен не будет? Что мне тогда делать? И заплакала. Она права, совершенно права. Ее детское сердце не напрасно переживает, потому что это, один из, основных моментов, в жизни каждого человека, рождение свыше, да? Сколько таких христиан, которые достигли, не знаю, регенского служения, там, и хорового, а может быть, еще каких-то больше, а никогда не знали, что такое возрождение. Может быть такое? К сожалению, да. Это к сожалению. Да мы знакомы с этим в целом. Вот так вот, плотское такое развитие. Хотя дарования такие вот больше, больше, больше. Ну, деточка, помолимся Богу. Нужда-то твоя хорошая, хорошая нужда. Преклонили колени, все помолились Богу, чтобы милостивый Бог в следующем году посетил бы сердечко девочки. Вот так. Столько лишь мы сказали ей: милая, ты будь очень внимательна. Христос вероломно сердце двери не открывает. Он нежно стучится, ласково и добрым голосом. А ты будь внимательна, хорошо? Хорошо. А потом еще, деточка, в следующем году, когда мы встретимся, и ты и расскажешь, как Христос вошел в сердце твое. Хорошо? Хорошо. Так мы и расстались. Ну и с другими, конечно, молились. Детьми более старшими. Некоторые из них пожелали наедине, некоторые нужды свои высказать. Ну, если наедине, то я и вслух не говорю. Но понимаю так, что они получили просимые и высказанные наедине, что хотели. И вот на следующий год я был в этой семье, и папа мне рассказывает, это было, говорит, в августе месяце. Я сплю, вдруг меня будет моя дочь и говорит, пап, вставай, что такое, что случилось? Мне кажется, Иисус стучится в мое сердце. Вставай, помолимся. Я посмотрел, 3 часа ночи. Ну, и говорю, деточка, иди ложись спать, утром помолимся. Па, а если утром больше стучать не будет? Вставай, помолимся. Уж так она, говорит, стала мне мила. Я встал, умылся. Пошли на кухню, чтобы помолиться, чтобы никому не мешать. И сидели. И скажу вам, эта девочка уже член церкви. Ей всего-то 16 лет сейчас. Я ее спросил, деточка, а когда ты обратилась к Господу? Она улыбается и говорит, в августе месяца такого-то числа, когда мне было 12 лет. Бог посетил меня ночью. Вот так вот просто, да? Очень дорого, когда, молясь, не произносите ничего лишнего, чтобы мы и детей наших научили вот так молиться. Нам иногда много, они приходят со своими просьбами, сделай то, помоги, то, купи то и прочее. Очень нужно их правильно направлять, чтобы у Бога больше просить. Вот разговаривать с Господом, чтобы дети были богаты благословением. Вот суть-то в чем. Скажите, что самое главное, когда мы воспитываем детей? Чтобы они оставились, были здоровенькие? Ну, это хорошо, конечно. Чтобы получили образование? Ну, это, конечно, неплохо. Чтобы получили наследство? Ну, да поможет вам Бог в меру ваших возможностей. Но сколько здоровеньких и образовеньких, но совершенно несчастных. Сколько? Скажите, имел ли достаток семья, которой женщина говорила, дочь моя жестоко беснуется. Суть не в том, что было в этом доме для этой дочери, а вот когда она жестоко беснуется. Или сына бросает в огонь и в воду, да? Мы не знаем его социального положения. Но никому не позавидуешь доли, какая у сына есть. Словом, братья и сестры, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле. И в моем доме, как на небе, и в моем сердце, как на небе. Аминь. Помолимся нашему Господу.
Будьте добры и всегда молитесь за нас, Господь придет, Он нас ждет. Всех на небесы, кто его молитве ждет.
есть вопросы, если смогу ответить, я буду рад. Пожалуйста. У нас в нашем распоряжении еще есть немножечко время, и буду рад ответить на ваши вопросы, если они есть. Ладно, я думаю, что минут через 10 я еще предложу, если есть будет вопрос, вы можете еще. Да, пожалуйста. Братья и сестры, я таких мог бы, ну, несколько примеров ярких, ну, рассказать, как Господь удивительно, ну, слышит и наши молитвы. Когда меня спрашивают, а сколько лет, ну, отбывал в лагерях, в тюрьмах, ну, я округляю и говорю, 12,5 лет. Это так, но не совсем так. Правильнее сказать 12 лет, 5 месяцев без нескольких дней. В чем суть дела? Я вам расскажу. Когда 5 лет заканчивалось у меня, я был, находился в Омске, на девятке. Но это зона тяжелая. Я был на тройке, там вот строгого режима. А последние несколько месяцев на соседнюю колонию. Это, ну, в колонии строгого режима, ну, экспериментальная. Туда свозили всех, кто, ну, не покоряется режиму. Ну, там выбивать, физически уничтожать, там вот такое, такая колония. И вот и меня там. Словом, подходил уже следующий день, я должен был бы освобождаться, если по календарю, 27 января, 27 января 85 год, я должен был освобождаться из заключения. Ну, 5 лет отбыл, кажется... И желаешь дома уже, это понятно. Но я слыхал, что уже из Корнякова и Классена, брата Рудольфа, но Батурина осудили дополнительно после так из всяких срок. Им добавляли в день освобождения. Но думаю, наверное, и мне так же. У меня долго держали в изоляторе, долго в карцерах. Думаю, готовит на меня уголовное дело. Завтра или меня освободят, или дополнительный срок дадут. Это все будет завтра. Это было 26 января, на следующий день. Значит, решался этот вопрос. И вы знаете, вот так вот на сердце вот такое вот было. Вот что ты попросишь, то и будет. Скажи свою нужду пред Богом. И Бог тебе даст то, что ты сейчас попросишь. Подумал я, подумал. И говорю, преклонил колени и говорю, Господи, мне бы хотелось, я не знаю, как завтра служится, дадут срок, не дадут срок. Не в этом дело. Но если всем дают, даже нехорошо мне просить, а мне не надо срока дополнительного. Некрасиво так. Постановка вопроса нехорошая. Не буду об этом даже и говорить. Но у меня такая к тебе просьба, Господи. В день освобождения я хотел бы в своем доме вместе со своей семьей помолиться тебе, преклонив колени. Вот такая просьба. Помолился так. Повторяю. В день своего освобождения, я не знаю, когда освобожусь, это другой вопрос.
но чтобы в этот же день вместе с семьей встать на колени и помолиться. Вот это было бы хорошо. Помолился, сел на нары и думаю, подожди, а разумная ли эта молитва? Разумная ли? Ну, допустим, завтра меня освободят. Освобождают всегда в 3 часа дня. И если даже из Омска я улечу самолетом в Москву, а там быстренько сделают пересадку на Кишинев, все равно не успею в этот же день помолиться, быть в доме, чтобы помолиться. Нет, как сказал, так пусть и будет. Ну, не будет, значит, не будет. А вот что сказал, то сказал. И все. Другой нужды у меня не будет. Нет, не буду иначе. Ну, ладно. На следующий день вызывают меня в кабинет начальника лагеря. Ну, и тут офицеров много, судья, прокурор, ну, все. Ну, что, осознал свою вину, что ты вот 5 лет просидел. Ну, собственно, просидел по приговору. Но вины-то за собой я не чувствую. Да-да, ты и другим так говорил, что ты несправедливо судимый. Я говорю, так я еще и буду, ну и во все инстанции писать. Думаю, что вы еще реабилитацию мне присудите. Но признаете сами вину свою, когда судили меня. Ну вот, видишь как, а суд-то советский. А ты хаешь советский суд. И дали мне статью 190 прим. Клевета на советскую действительность, порочащую советский государственный общественный строй. Вот тебе и прокурор говорит, 3 года ему еще добавить надо. Суд ушел на заседание. Ну, думаю, ага, еще 3 года. Ну, я уже понимаю, что дадут. Это понятно, что дадут. Батурину 3 года, Скорнякову 3 года. А кто я такой? Ну, и мне 3 года, думаю. Выходит, судья женщина была. Улыбается, смотрит на меня. Кстати, прежде чем уйти, судья спрашивает. Подсудимый, есть ли у вас какие-нибудь просьбы, ходатайства? Я говорю, граждане судьи, ходатайства у меня нету, а просьба есть. Если бы я сейчас доказывал, что я не виноват, это было бы очень несерьезно, наверное, даже и глупо. Вы сами понимаете, что я не виноват, и поэтому и доказывать не надо. А вот суть-то вся в том, граждане судьи, что вы когда-нибудь будете угрызаемой совестью, что вы несправедливо судите. И я хочу вам сказать, что касается меня, я вам прощаю. Какой срок дадите, это ваше. Это дело я доверил Богу. Но я вам прощаю. Но теперь дело за Богом. Когда у вас неспокойно совести будет, вы наедине склонитесь перед Богом, попросите прощения, и все будет благополучно. Благодарю вас. И все. Чтобы вы слушали меня. Я сел. Она улыбнулась и ушла. Суд ушел на заседание. Приходит. Смотрит на меня, улыбается. Все трое улыбаются. Судья и 2 заседателя. Ну, зачитывают там что там по порядочку. Все, в чем виноват, там, по каким статьям. И суд принял решение осудить подсудимого такого-то на срок 1 год, 10 месяцев и 26 дней. Ну, что такое? Я не могу понять, я такого решения суда никогда не слыхал. Обычно год, полтора, два с половиной, три, ну, 2 года, 1 месяц я не слыхал. А здесь 1 год, 10 месяцев, 26 дней. Что это такое? А она остановилась и смотрит на меня, улыбается. А я пожимаю плечами, делаю вид, что не понимаю. Продолжайте. Итак, конец срока 19 декабря 1986 год. А мне в этот день раз день рождения 55 лет. А она знает и специально подогнала, чтобы освобождался под день рождения. Под юбилей подогнала. Думаю, может быть, за то, что я ей сказал, что прощаю ей, что ли? Ну, я не знаю. Бог положил на сердце. Так, вот и все. Подсудимый, вам все ясно? Я говорю, ясно, ясно. Все. Ну, вышли к воротам, сказали жене, семье, друзьям, что через 2 года придете. Его осудили. А меня увезли еще дальше, в Улан-Удэ. Это Забайкал, Бурятия. Ну, думаю, теперь-то уже и не, и даже по сроку освободившись, уже не достигну в один день, даже самолетом, в один день до дома и реку. Прошло время. За 1.5 месяца до освобождения меня вызывают на вахту. Одевают наручники и в машину повезли. Куда вы меня везете? В аэропорт привозят. На самолет и в Кишинев. Думаю, уж не снова ли судить хотят. Ну, по-всякому же может быть так. Меня поместили там в камеру. Да. Дают двойное питание, ну, в общем, усиленное питание, все, чтобы немножко поправиться перед освобождением, чтобы выглядеть так немножко. Да. И ровно 19 декабря на мой юбилей 55-летия в 6 утра открывается камера, выходи. Выхожу. Садись в машину. В свою полицейскую машину. И везут меня. 15 минут 7 или 20 минут 7 остановились у моего подъезда. Там я на 4-м этаже живу. Остановились у моего подъезда. Вот тебе документы, паспорт, справка об освобождении и иди домой. Сопроводили еще, чтобы точно видали они, чтобы я вошел в квартиру, чтобы отчитаться, что довезли домой. Я звонюсь, открывает жена в ночном халате. Не успела проснуться, я уже разбудил всю семью и уже в доме. О чем я молился? Чтобы в день освобождения с семьей помолиться. И вы знаете, как торжественно было сходить в тот день, когда дети, когда вся семья только пробуждалась. Я вам скажу, братья и сестры, Бог наш даже и в мелочах очень аккуратен. И что ты только пожелаешь, проси, что ты хочешь. И даже кажется и невозможное, и невероятное, а Бог делает вероятное. Вероятное Бог делает. Я просил только с семьей, а в этот день многие сотни верующих приходили в мой дом. Просто очередь от 1-го до 4-го этажа выстроилась. И все, что мы встречались, чтобы с каждым хотелось помолиться. С каждым хотелось помолиться. 3 дня была эта встреча. Радостная. За 4 дня до освобождения органы КГБ приходили ко мне, беседовали со мной. Да. Я спрашиваю, я не могу вас понять, почему вы привезли меня на самолете? Ведь всех заключенных вы не возите на самолетах. Вы даете справку об освобождении, билет на поезд общего такого вагона, и все, и дальше едет как хочешь. А он говорит, мы не могли на такой риск идти. Какой риск? Или бы на каждой станции встречали бы с оркестром. А это ни к чему. Братья и сестры, мы до такого даже не додумались. Я бы, наверное, если бы я освободился, все равно бы летел в самолет. Ну, а у них свои мысли и свои переживания. Так я хотел сказать, братья и сестры, что Бог наш очень внимателен к нашим молитвам. Иногда и незначительным. Но и Бог бережен к нашей душе. И очень любит откликаться на всякое движение души и на всякое переживание. Я скажу вам, были такие моменты, ну, таких несколько. Пожалуй, 2 или 3. Наверное, даже 3. Ну вот, я один пример такой приведу. Когда был в таких я обстоятельствах, когда думал, ну, еще пару минут продержусь, или 5 минут продержусь, и отойду в вечность. Ну, были такие моменты. Нет, это совершенно не страшило. Ну, для христианина переход всегда торжество. Всегда. Но как-то, знаете, хотелось до конца бороться. И это нормальное положение. А когда уже сделаешь все от себя зависящее, тогда с радостью переходи, если уже видишь, что Бог берет тебя все равно. Ну и это было как раз месяца за 3 до вот того момента, как я вам сказал, когда судили меня, дополнительный срок давали. Месяца за 3 до этого было. В октябре месяце, в ноябре месяце это было. Меня очень долго держали в карцерах. Особенно тогда, когда вот разошлась книга «Пешком дети». Вот в журналах стали печататься эти статьи. Вот тогда дракон рассвирепел основательно. Но я понимаю так, если вначале сильно прессовать и сильно трудностей много, значит, я попал в самую сердцевину, значит, принесут плод свой, и за все платить надо. Я так понимал. И вот меня тогда держали в карцере более 100 дней. Ну, а что такое 100 дней в карцере? Это 100 дней не помыться, это 100 дней не переодеться, пани нету. Вот это 100 дней кусок хлеба и воды, кипяточку, 200 грамм. Вот, 100 дней. Вот. Оно. Но, скажу вам, главное, вот что у меня трудность какая была, голода я не ощущал. Это как-то с этим можно справляться легко, мне так кажется. А вот с голодом тяжеловато справляться. А когда голодный, то всегда холоднее. А? Всегда холоднее. А если учесть, что на улице уже снег сыпал, а ты на голое тело вот куртку дали и брюки. Притом куртка такая, что когда я массажировал свои пальцы, ну, все тело, то правой рукой старался меньше шевелить, потому что рукав мог оторваться окончательно. Потерять правый рукав не хотелось. Вот такая куртка просто, я говорю, в каком одеянии. Ну и на босую ногу обувь. А обувь, резинка, подошва и кисемочка, чтобы держалась на ноге. Все. Вот и все одеяние. А если учесть, что камера, есть окно в камере, но ни одного стекла нету. Так что, когда ветерок в твою сторону, то снежок летит и не очень-то тает на полу. И тебе дали в этой камере? Нет, там 100 дней меня не держали, а 23 дня там держали. Вот. Ну, спать там, конечно, невозможно, совершенно невозможно спать. Нет, нет, тебе дадут, нары могут отстегнуть, нары пристегивались к стене. Но их ты не будешь просить на ночь, потому что они из чистого железа. Ну, а кто же на железе будет спать при температуре плюс 2, плюс 3? На голом железе ты спать не будешь, это однозначно. А это значит, будешь стоять. Потому что сесть было негде абсолютно, весь пол был в угольниках так приварен, что только лишь стоять. Отверстия такие вот места, ну, в шахматном порядке, в общем, ступня встает, и все. Да, деревянный пол, но эти угольники наварены для того, чтобы нельзя было сесть, лечь на пол. Вот так. Только стоять. Ну, стоять день, другой, пятый, десятый, ну, двадцатый. А потом. И знаете, бессонница очень сушит человека. Но кто не испытывал, пусть никто никогда не испытает. А кто немножко испытал, ну, недельку еще терпимо. Ну, две, не знаю как. Но три уже тяжело. Нет, я не хочу сказать, что не спал совсем. Но вот так вот раз 50 присядешь, чтобы согреться. А потом быстренько на корточки садишься, прислонишься к стенке и глаза закрываешь. Минуты три поспишь, окоченеешь и скорее опять зарядка, и опять массаж. И опять думаешь, еще 5 минут выдержать. Еще... Нет, нет, ты совершенно не мечтаешь до завтрашнего дня удержаться. Это слишком, это нереально, это совершенно нереально. Если будешь думать, ну как бы еще неделю продержаться, это невероятно. Ты поставь себе еще чуть-чуть, еще пять минут, ужасно. А из этих 5 минут складывались сутки, и слава богу, сидишь тут в 6 утра, и радости много. 200 грамм кипяточку, ты стараешься как быстрее проглотить, чтобы не успела остыть, чтобы у тебя внутри согрелось. И опять весело, и опять торжественно, и ждешь дальше, что будет. И вот так вот. Но в какой-то момент я стал, скажу вам, переживать. Я, ну, наверное, все-таки это от бессонницы. Я уже, например, молитву «Отче наш» я уже не мог от начала до конца ее произнести. Мне уже с трудом, я уже упражнялся стихотворение рассказывать, псалмы петь, упражнялся, чтобы что-то мне запомнить. Я не мог ни одного стиха из Священного Писания более-менее так вот сказать без ошибки. И даже мне уже трудно было вспомнить, как звали мои, не зовут моих детей. Понимаете, от бессонницы сохнет или мозг, или что, я не знаю, какие процессы внутренние, но сильно они, ну, я думаю, если даже я продержусь, если вышел, а если память не придет, а если так навсегда останется, то зачем жить? И думаю, а может быть присяду, а может быть больше массажа не буду делать. А зачем мне нужны присядки? Да я поудобнее присяду, закрою глаза, а на сон всегда тянет, и засну, я знаю, что никогда не проснусь. Спокойный переход, спокойный. И я начал думать, наверное, я так и сделаю. Хватит. И я думаю, какой молитве помолиться самой последней? И стал составлять эту молитву. Мне захотелось все вспомнить, все сказать. Сколько смогу, столько скажу. И Я понимал, что эта молитва будет самая последняя. Я это понимал. А поэтому хотелось что-то такое, ну, не как всегда, собраться с последними силами. Помните, как Стефан? Побивали его камнями, а он в последний момент собрался с силами и громким голосом воскликнул: «Прости, не вмени им греха сего», и сказал себе почин. Значит, собрался с силами в последний момент. Так и здесь лучше в последний момент собраться с силами. Ничего, что уже 9 часов, я немножко еще чуть-чуть. Можно будет? Да, я постараюсь сейчас уже. Да. И стал размышлять. Ну, конечно, о церкви не молюсь, о братьев некоторых, на имена перечисляю их. О жене помолюсь, о детях помолюсь. Еще, и знаете, вот так вот, так легко легло мне на сердце помолиться молитвой в трех вариантах. Вот какой захочет помолиться молитвой, то и будет тебе. Нет, я ничего, галлюцинации никакой, ничего не видел, ничего не слышал. Так, а вот на сердце так легло. Первый вариант. Господи, я устал уже от тюрем, освободи меня. И будешь освобожден. Второй вариант. Господи, я устал уже от скитания, возьми меня к себе. И будешь взят. Ну, и третий вариант. Господи, я ничего не знаю, что и просить у тебя. Да будет воля твоя. Вот эти три варианта. Вот что хочешь, то и выбирай. Как помолишься, будет твое. Подумал я, думаю, нет, первым вариантом я молиться не буду. Это же не детский сад, хочу домой. Пусти меня домой. Ну что это такое? Это не годится, нет, нет. Ну, тоже не годится, Господи. Я не хочу больше ходить по этой пустыне. Возьми меня к себе. Это тоже не годится. Тоже не годится. Но если бы не было другого варианта, я бы это тоже сказал. Безусловно. Прошу тебя, да будет воля твоя, веди меня. Вот. И все. Помолился. Ну, знаете, так тепло, тепло, тихо, хорошо. Подошел я так кое-как вот к двери, так по стеночке, к двери подошел. Прошелся просто, чтобы разминуться немножко. И чувствую, где-то от стенки тепло. Попробуйте. И действительно, даже жара идет от стенки. А там змеевик такой от водопровода, отопление. Но он всегда был холодным. И вдруг там он горячий сегодня. Я подошел к этому змеевику, потом грудь приставил к себе. Спину приставил, стал греться. Это было часа три ночи. Вы знаете, он до 6 утра совсем холодный стал. Оказывается, кочегар решил проверить систему отопления. И на 3 часа он кипяток туда пустил. И мне было так торжественно приятно. Это как жезл Божий, это как знамение, это как короткая такая вот чуточку-чуточку душу согреть, даже не плечи, не грудь. Я так понял, перст Божий. Думаю, Господи, что же я, как ты теперь меня поведешь, интересно. Ну, выпил свои 200 грамм кипяточку в 6 утра, на радостях. А кусочек хлеба съел, который дали в 9 утра. Меня вызывают. Выходи, освобожден. Я знаю, что мне 25 суток. Я говорю, начальник, мне еще 2 суток. 23 только пришли. Не твое дело, выходи. Меня ведут в баню. Я принимаю душу. Мне дают лезвие, а я сколько дней, я не побрит. Вы понимаете, что есть такое? Мне дают лезвие, я побрился. Мне дают новую одежду. Мне дают носки, обувь.
чем дело? Вы меня куда хотите-то? Не твое дело. Но я иду. Пойдем. Идут меня в столовую покушать. Это вообще мне непонятно, что такое. Но, вы знаете, когда столько времени так кушать, то уже в столовой я-то понимаю, что и нельзя кушать. Надо понемножку. Понемножку. Я это понимаю. Провели меня туда, через дворик обратно. Ну, иди в секцию, и там будешь. Потом я только лишь узнал, что моей жене кто-то дал телеграмму. Ясно, что кто-то из начальства. Ваш муж при смерти. Прилечь. Кто-то из офицеров, это точно. Но кто неизвестно. Я так и до сих пор не знаю. А жена приехала и говорит, я приехала встретиться с мужем. Ну, не положено свидание, ничего не получите. Ничего. А я, говорит, отсюда, с вашего порога не уйду. Не уйду. А тут еще омские наши братья, сестры пришли, бабушки, дедушки пришли. Вот так. И служение там у начальника там на улице, там прочее. И молитва коленопреклонная и прочее. Начальник говорит, хорошо. Хорошо, свидание не положено. Я вас возьму в свой кабинет, и завтра утром я распоряжусь, чтобы его провели мимо моих окон. А вы посмотрите со второго этажа и увидите вашего мужа. Вас это устраивает? Она говорит, устраивает. И вот вся эта картина, которая меня выводит, меня ведут, меня кормят, меня несколько раз мне пришлось под окнами. А я не знал, что жена смотрит со второго этажа, что это она пришла. И вы знаете, братья и сестры, я-то знаю, что это ответ на молитву народа Божьего. Одна сестра подходит ко мне и говорит, брат, а что тебе было 28 октября? Время у нас вышло.
кажется.
Так вот и закончить наш такой сегодняшний вечер тем, чтобы отдать славу Богу за все прошлое. Знаете что? Очень опасно, когда мы будем себе памятники строить. Нам следует жертвенники строить Богу. До сего места помог нам Господь. Вот суть еще. Богу нашему и слава. Потому что если победа в какой-то церкви, или как преуспевает кто-то из святителей, это значит победа в целом всей церкви, потому что мы поодиночке не выстоим никак. Вот обратите внимание на молитву «Отче наш». Сказано, молитесь не молитву «Отче мой», а «Отче наш». Или «Хлеб наш насущный», да? «Наш», «нам». Не мне, а «нам». «Прости долги наши», не «мои», «наши». Не веди, чтобы не знал слова. Да, и все «нам», все «наш». Почему во множественном числе? Да потому что в одиночку просто нам не устоять. Пусть не больше малое станет, но это малое должно быть вместе. Вместе. Друг друга поддерживать, друг друга наставлять, друг друга утешать, друг друга подсказывать, не давать друг другу отставать. И так вместе прийти к престолу и поклониться ему, ему и слава. Желаю еще раз помолиться Господу.